Так, сегодня у нас 13 ноября, у нас шестая лекция, и я продолжаю начатую тему относительно исторических изменений, которые... Так, вот тема была... Нет. Тема была, да, историческая эволюция целей, средств, объектов научного исследования. И здесь я успел вам... В прошлый раз не очень подробно, но рассказать о трех онтологических картинах, которые сложились за всю историю человечества, и еще одной, которая сейчас является господствующей, во всяком случае, у европейского человечества. Но в 20 веке она оказалась в ситуации такой промежуточной, можно сказать, не настоящей онтологией, а побочной и вспомогательной. И вот я остановился на вот этом слайде, как сложилась вот эта самая промежуточная онтология или онтологическая, научная онтологическая картина мира, и почему, собственно говоря, она промежуточная. Почему ее нельзя считать, значит, столь же основательной, как, например, была теологическая картина мира или еще до этого космологическая. Может быть, у вас вопросы какие-то возникли? Алло, не стесняйтесь, если... Ну тогда двинемся, потому что время уже просто жалко. Так, вот смотрите. Я вам говорил, что наука складывалась очень трудно, тяжело и в ожесточенной борьбе между великими мыслителями, которые пытались с разных, сторон заходить на построение науки нового времени. И я вам сейчас покажу, какие были сделаны основные ходы при складывании науки или наук, такого куста наук, которые относятся к так называемым чистым наукам. Чистые в том смысле, что они не обременены экспериментами. Ну, потому что есть еще другая ветвь так называемых экспериментальных наук. Я сейчас про них пока говорить не буду, а вот про те, которые закладывались изначально и в которых мы, в общем, до сих пор находимся. И вот здесь написана такая метафора, что в истории играется такая великая глобальная интеллектуальная партия. Ну, что-то вроде шахматов, но, конечно, не шахматы. Еще раз подчеркиваю, это метафора просто для понимания. И вот за 400 лет, начиная с 17 века, было сделано несколько принципиальных ходов разными мыслителями. И вот красным здесь написано, что пока не разберешься в тех ходах, которые были сделаны за вот эти столетия последние, ничего понять, в каком состоянии сейчас находится наука, ни экономическая, ни социальная, ни юридическая, в общем-то, нельзя. Я сейчас вам некоторые принципиальные моменты скажу. Начинали разыгрывать эту условную интеллектуальную партию две группы мыслителей. Одних стали впоследствии называть натуралистами, к ним прежде всего относился знаменитый английский философ Джон Лок, заложивший основание вот в то, что стало называться натуралистической наукой. Ну и его последователь, тоже англичанин, Дэвид Юм. А с другой стороны, диаметрально противоположные ходы и, соответственно, прямо противоположные основания закладывала другая группа мыслителей, которые ну, прежде всего, которых представлял Декарт, французский философ, мыслитель, значит, и основатель науки. И группа немцев, это Лейбниц, его ученик Вольф и еще некоторые. Вот был еще один основатель наук нового времени, но он относился к другой ветви, которая была экспериментальной. Но здесь я поместил метафору, которую Фрэнсис Бэкон в свое время публиковал и над которой, значит, в то время многие потешались. Значит, он критиковал и натуралистов, и рационалистов. Натуралистов он называл муравьями, которые ползают, значит, по эмпирическому материалу. Все, что найдут, тащат, значит, в свои норки для исследования. Вот. Ну и вот, чтобы совсем это не выглядело сказкой, я просто сразу мостик перекину, значит, вот, к нашим аспирантам. Вот те аспиранты, я про вас ничего не хочу сказать, про вас конкретно, я вас просто не знаю. А вот тех, которых я в предыдущие годы, с кем имел дело, очень многие из них, значит, как вот те натуралисты 17 века, значит, твердо убеждены, что главное набрать материал, значит, его каким-то образом проанализировать, и это будет считаться, значит, научным исследованием. Те из вас, кто до сих пор так считает, что главное набрать материал и его, соответственно, проанализировать и каким-то образом представить, можете считать, что ваше сознание до сих пор находится в 17 веке, а вовсе не в 21.
Юрий Михайлович, нас так научили. Нас, можно сказать, заставляют так делать.
Ну, понятно, что вас научили. Я понимаю, что это вам не приснилось. Вот, но вы должны к этому осмысленно относиться. Так вот, имейте в виду, что если и дальше вы по этой тропинке пойдете, то вы из 17 века просто не вырветесь. Вот, научили вас или не научили. Вторая группа их противников называла, позже была названа рационалистами. Фрэнсис Бэкон по их поводу тоже прохаживался, тоже смеялся над ними, и он их называл пауками. В том смысле, что они, как и пауки, ткут паутину знаний из себя. Ну, паук, любой паук, который для того, чтобы паутину соорудить, у него выделяется железа, значит, из брюшка железа, срабатывает, выделяется сок, который замерзает на воздухе, и он из этого вот замерзшего замерзшей ниточки, собственно говоря, вытягивает и ткет свою паутину знаний. Так вот, рационалисты точно так же считали, что знание должно возникать не из эмпирики, не из эмпирии, не из натурального материала, а знания должны возникать прежде всего, а некоторые просто утверждали, что на 100% только из разума. И я сейчас это попытаюсь вам, значит, показать, как это, значит, они себе представляли. Так. Вот первый ход, который сделали натуралисты, он базировался прежде всего на тех вещах, которые разработал и опубликовал, значит, примерно в середине 17 века, Джон Лок. Значит, и этот ход натуралистов базировался на двух основаниях. Во-первых, на принципе познания как отражения. Значит, Джон Лок, значит, у него очень много на этот счет было написано. Он утверждал, что в знании ничего такого, ничего нет, кроме того, что было в ощущении человека. Только то, что человек ощущает своими органами чувств, может быть получено в качестве знаний. Значит, или отражено сознанием, значит, и зафиксировано в качестве знаний. Лок также сформулировал основной принцип субъект, основной онтологический принцип научного познания. Значит, в основание положил субъект-объектные отношения. Значит, все, что вокруг, все, что ощущают органы чувств, это объекты по Локу. А человек, который противостоит этим объектам, он, значит, соответственно, их ощущает и фиксирует в своем сознании. Сознание по Локу, это на латыни вот здесь написано tabula rasa, то есть чистая доска в переводе означает с латыни. Значит, человек рождается с чистой доской, и по мере взросления у него на этой доске сознания отражаются внешние объекты, и таким образом фиксируются знания. Это первый принцип, в соответствии с которым по Локу строится или должно строиться научное знание. Кстати, вот принцип отражения, он, значит, ну вот начиная с 17 века, он в Европе очень быстро был признан не соответствующим каким-либо реалиям и, ну, с точки зрения научного исследования, научного познания. А вот что касается Советского Союза, тут мы, значит, благодаря, значит, нашим большевистским вождям, и прежде всего Владимиру Ильичу Ленину, значит, задержались в 17 веке, ну, практически, в общем, до 90-х годов. Ленин очень жестко навязывал принцип отражения, значит, вот в научном познании. У него есть целый ряд на этот счет работ. Вот те, кто учились в вузах или там в аспирантуре в советское время, это вот чтобы сдать кандидатский экзамен, значит, для, по философии, значит, вот без этого принципа отражения просто не обходилось. Это просто вбивалось в позвоночник, и считалось, что как только отходишь от принципа отражения, все, с научным познанием закончено. Значит, и вот эти вот отголоски, как вы только что, один из вас, не знаю, кто это сказал сейчас, значит, вы хотя бы представляетесь, значит, чтобы мне знать. Вот тот, кто сказал, что вас так научили, это вот как раз люди, которые, значит, выросли в Советском Союзе, и у них это вставлено в позвоночник. Это совсем не значит, что это так должно быть, и это правильно. Это вот что касается первого принципа. Может быть, еще кто-то может, хочет сказать или возразить, или может что-то непонятное сказал. Алло.
Все понятно пока что.
Так, ну и второе основание натуралистов. Это так называемая наивная очевидность.
Вы случайно при коммунистах так насчет Ленина не говорите, а то я думаю, что им это не понравится.
А нынешние коммунисты, они ж не коммунисты. Это так, наклейка только. Значит, у нас все три партии, или там четыре, сколько их там в Думе, они все одинаковые, только это, наклеечки разные носят и все. Тех коммунистов давно уже нет там, кончили. А эти, значит, миллионеры, значит, и все остальное, значит, только так условно называются, чтобы их, чтобы была видимость, что у нас многопартийность. Но это так, к слову. Вот с точки зрения натуралистов, мир, очевидно, противостоит человеку. Они, вот это, как бы, вот в эти принципы познания, натуралистического познания, закладывалось основание, в качестве основания, представление о том, что мир существует сам по себе, без относительно к человеку, он противостоит человеку. И главное, значит, этот мир, он объективен, состоит из объектов, и, соответственно, эти объекты правильно отразить в своем сознании и описать в качестве научного знания. А, значит, если человеку очевидно, что он имеет дело с объектами, никакие рациональные доводы или почти никакие рациональные доводы для вот таким образом убежденного ученого не будут служить основанием для того, чтобы сказать, что вообще чувства, все пять чувств, которые есть у человека, значит, зрение, слух, обоняние, осязание и вкус, они, в общем, очень часто обманывают человека. А Декарт так просто очень жестко говорил, что все чувства нам врут. Вот. И, значит, благодаря этим чувствам в сознании людей очень много, значит, шелухи, очень много фантомов, очень много всяких идеологических глупостей, ну и всего того, что, собственно, закрывает перед человеком ту реальность, которая на самом деле существует. И задача философов, а потом и вот 17 века ученых, прорваться за эту пелену, закрывающую реальность мира. Вот. А для наивных натуралистов, вот все, что осязает, рука или глаз видит, то на самом деле и существует. Вот здесь написано, что при таком подходе субъект, в том числе познающий субъект, он пассивен. То есть объект активен, поскольку он воздействует, объект воздействует на сознание человека, отражаясь в нем. А субъект пассивен, он только отражает. И с точки зрения натуралистически настроенных ученых, ученый никаких действий осуществлять не должен. Он должен пассивно наблюдать и фиксировать. Вот, перекидывая мостик к современным ученым, которые, опять же, представляют себе научную работу вот так вот, значит, со сторонней позиции, не проявляя никакой активности, а главное, соответственно, фиксировать, значит, органами чувств, глазом, там, чем-то еще, ну и, соответственно, каким-то образом там переработать, проанализировать и представить в качестве научного результата. Вот таких людей до сих пор очень много, вот, которые считают, что ученый, он на то и ученый, что он в практику, в общем, вмешиваться не должен, а должен только фиксировать, что там происходит. Значит, с точки зрения вот, натуралистической позиции в познании, различий между предметом и объектом нет. Значит, понятие предмета и объекта склеено. Или наоборот, тогда еще не было расслоено, и это, в общем, одно и то же. И мы даже в бытовом языке до сих пор, значит, все то, что нас окружает, мы можем запросто назвать то объектом, то предметом. И разницы, в общем-то, люди, как правило, не чувствуют. Между тем, с современной точки зрения, и я это с вами пытался уже обсуждать, предмет – это логическая конструкция, с помощью которой ухватывается и исследуется объект. А объект – это то, что существует. Не то, что мы видим, не то, что пощупать можно, а то, что реально существует в онтологии. А онтология – это как мир устроен на самом деле. Есть ли здесь вопросы? Наивная очевидность – это…
Возвращаясь к вашему.
Так, еще?
По поводу предыдущего вашего ответа, вот все-таки в голове крутится. Все равно мы как бы своей диссертации основываем на том, что собираем литературу, ну, в частности, если это теоретическая работа, собираем литературу, ее исследуем, анализируем точки зрения, там, различные определения, там, с какого угла какой автор смотрит, и, так скажем, на основании этого делаем там свои определение, какую-то, может быть, теорию, что-то в таком роде строим. Просто не понимая, как обойтись, ну, без этого, и не будет ли это отсебятины какой-то, вот, ну, в таком смысле, что есть определенная опаска.
Нет, вот смотрите, так как вы говорите, это точно неправильно. Значит, вот сказать, что и такой давал определение, и другой давал определение по поводу вот вашего объекта исследования. А общего определения так и не нашли. А вот вы дадите еще одно, еще с одной стороны, значит, определите. Смотрите, общего, во-первых, общего определения в принципе дать нельзя. Просто об этом мы на самых первых занятиях говорили. Тогда, когда у меня доска была под рукой, я мог это показать. Потому что определение, вот центральная часть этого слова состоит из корня предел. То есть определение — это задание предела с какой-то точки зрения. Таких точек зрения на предмет, на объект может быть очень много. Значит, вот я как-то однажды, значит, для чего-то мне это надо было, я насчитал около 40 определений денег. Значит, вот все 40 определений денег, они просто не дают общей картины того, что такое. Вот перечислишь все определения денег, и понять, что такое деньги, нельзя. Значит, понять, что такое, что из себя представляет тот или иной объект, деньги или что-то другое, можно только за счет понятий. Понятие — это структура смыслов, которая привязана еще к тому же, к структуре действий человека. Значит, чтобы понимать, нужно иметь вот этот специфический инструмент, называемый понятием. А понятие — это не определение. Вот вы, наверное, на первых занятиях наших не были, судя по вашим вопросам. Потому что я в течение нескольких лекций...
Я на всех был. Вот и до.
Я в течение... Значит, вы должны были слышать, что я в течение нескольких лекций вводил одно понятие, которое называлось деятельность. Определить деятельность нельзя. Ну просто нельзя и все. Что касается обзора разных точек зрения. Обзоры научные, ну это везде, и значит, не только у нас, но и в приличных вузах, в приличных научных заведениях, обзоры делаются не для того, чтобы перечислить, кто чего делал, а для того, чтобы нащупать, где вот в этой области, которую вы собираетесь исследовать, где дырка, где отсутствуют знания по поводу чего-то. Вот этот исследовал, дошел до такого предела, этот исследовал, дошел до этого предела, этот исследовал, дошел до этого предела. А вот эта вот область, может быть, пусть она будет небольшая, но она никем не исследовалась. Эта составляющая объекта становится объектом вашего исследования. А вовсе не для того, чтобы еще одно определение дать. Новое определение не дает прироста знаний. Знание из определений не состоит. Не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет.
Да, все понятно.
Вот если кто-то там, например, руководитель настаивает делать так, как вот вы мне сейчас сказали, это просто, ну, говорит о не очень высоком уровне руководителя, только и всего. Потому что через это наука уже давно перешагнула. Ну просто. Это даже не прошлый век, а позапрошлый. Хочет кто-нибудь еще чего-нибудь сказать, возразить, крикнуть? Я только за. Алло, или дальше двигаемся?
Ну вот вы говорили про натуралистов и так далее. У меня вопрос, а вот многие из таких известных, ну там, например, Стивен Хокинг и так далее, вот они являлись натуралистами?
Ну я, честно говоря, не знаю, кто такой Стивен Хокинг. Он чем занимается?
Ну он космолог, английский физик-теоретик.
А, он еще у него тело...
Инвалид,
значит,
инвалид, да.
Да, инвалид. Ну, я думаю, что... Думаю, что да, потому что англичане, если он англичанин, они все натуралисты. Они все эмпиристы и натуралисты.
Ну, как можно... Ну, хорошо, но как можно быть тогда полностью натуралистом, в принципе, не зная, ну, в принципе, будучи космологом?
А что? Такого. Космология началась с натуралистических представлений о том, что есть небосвод.
Они не видят то, что они исследуют. Они не могут с этим взаимодействовать, они не могут там, не представить, они...
Ну подождите, а когда они смотрят в этот самый в телескоп, они тоже ничего не видят?
Ну, чаще всего нет, они же исследуют более там дальние...
Ну как... Нет.
...космосы, которые, ну, как бы мы не можем увидеть.
Ну, я, честно говоря, вот не знаю...
Вселенной и так далее, но...
Слышал, что есть такой человек, который недавно умер, про которого вы говорите. Вот, но я его, честно говоря, ну, как-то это... Он сразу мне в душу не запал, и я не интересовался, чем он занимается. С помощью чего он там, может быть, у него прозрения какие-то, кто его знает. Он, может быть, вообще не научный ученый. Если он предсказатель чего-то, а я слышал, что он там чего-то предсказывал, вот, то это вообще к науке не имеет отношения.
Как бы известен в кругах.
Ну вот смотрите, я пытаюсь вводить, значит, первое основание, на котором строилась наука. Сейчас, через, ну, буквально там 3 минуты, я перейду к другому. Смотрите, кроме Джона Лока, который в явном виде натуралист, он это отстаивал в своих философских трудах. И он благодаря этому считается великим. Очень много было его последователей, значит, не совсем стопроцентных, со всякими примесями, со всякими добавочками, со всякими видоизменениями. Вот. Современные натуралисты, они, конечно, вот, не стопроцентные последователи Лока. Каким был этот самый Хокинг, про которого вы говорите, я, вот, честно говоря, просто не знаю. Но это одно из, ну, как бы оснований, один из столпов, на которых наука создавалась в 17 веке. Давайте двинемся дальше, там будет видно. Ну, потому что в 18 веке это все просто было раскритиковано, и на этом, в общем, поставлен крест. То, что кто-то остался сторонником таких представлений, ну, это означает, что просто, ну, маргиналы на обочине.
Вот. Что, получается, вы всю английскую науку сейчас подвергли, как бы, сомнению?
Да они сами себя подвергли. У них же есть общество сторонников, что Земля плоская до сих пор.
Ну, это вот это как раз маргиналы.
Вот. И это тоже маргиналы, потому что наука давно от этого отошла. Потому что современная наука, в какой бы она области... Подождите, в какой бы области она ни была, с натуральными объектами наука не имеет дела. Ну, ни одна наука современная. Понимаете? Ни одна. Когда физик изучает атомы, или биолог изучает клетки биологического организма, это он не с натурой имеет дело. Он оттуда экстрагирует идеальные конструкции, мыслительные. А от всего остального, что есть, значит, вот в том теле, из которого он это экстрагирование делает мыслительное, от этого от всего абстрагируется. Натуралистические представления давно отстой. Если англичане за это держатся, ну это их проблема, а не наша. Я просто говорю, что это был первый шаг в 17 веке. Потом были сделаны другие шаги. Было, вот я намечал сегодня вам показать 5 шагов, благодаря которым вся так называемая чистая, то есть неэкспериментальная наука зашла в тупик. В современных условиях не только английская наука, вся современная наука чистая, которая неэкспериментальная, находится в тупике, поскольку с практикой полностью порвала. Никакого отношения научные исследования к практике не имеют. Вот все. Считайте, что я все под корень вырубил. Ну, считайте так. Но я-то хочу вам показать, как это все двигалось. И если этого ничего не знать, то так в 17 веке бултыхаться и будете. Вот и все.
Да я ничего не читаю, я пытаюсь понять просто.
Ну, вот здесь что непонятно? Вот смотрите.
Ваша позиция понятна, в принципе, так что...
Вот смотрите, то же самое, то, что я сейчас словами говорил, значит, это принцип Лока познания, устроенное как отражение. есть субъект, значит, субъектом считался человек. Это, кстати, тоже была новинка 17 века. До, значит, 17 века, до Лока, человек, никто никогда никому в голову не приходило человека называть субъектом. Потому что в переводе с латыни субъект — это подложка. Это то, что подложено под что-то. А объект по латыни — это вне положенное. Ну вот он, можно себе представить, что объект — он вне человека. Но то, что субъект стал, человек познающий, стал называться субъектом, это довольно странная наклейка. Но она приклеилась. И до сих пор, в общем, многие люди думают, что познающий человек — это и есть субъект, противостоящий объект. Значит, вот табула раса — это чистая доска сознания. Это опять же выдумка Джона Лока. Значит, он считал, что человек рождается с чистой доской сознания. Вот табула раса по латыни. И, соответственно, изучает мир, внешний, окружающий мир, состоящий из объектов, значит, благодаря своим органам чувств. Ну и прежде всего зрению. Значит, зрение на 80% значит, участвует в этом самом познании натуралистическом. Объект отражается в сознании и потом, соответственно, там перерабатывается каким-то образом и фиксируется в качестве знания. Вот высказывание, которое принадлежит Дэвиду Юму, последователю Джона Лока. Весь материал мышления доставляется нам внешними и внутренними чувствами. Знание причинности отнюдь не приобретается путем априорных заключений, то есть доопытных, до того, как человек столкнется вот с этим натуральным миром. Но возникает всецело из опыта. Когда мы замечаем, что отдельные объекты постоянно соединяются друг с другом. Вот натуралисты — это представители опытничества. Опытничество тоже, ну даже не сегодня, а значит, где-нибудь к 19 веку полностью было выброшено из науки. Поскольку это тоже отстой. Потому что опыты были заменены экспериментами научными. А эксперимент — это не опыт. Но забегая немножко вперед, я просто два слова скажу. Опыт всегда в натуральных условиях осуществляется. Без изменения внешней обстановки и внешней среды. Эксперимент — это всегда в искусственных условиях, специально создаваемых для того, чтобы там что-то происходило, что требуется ученому. Я чуть позже скажу, что должно в эксперименте быть. Но эксперимент — это всегда создание искусственных условий. Двинемся дальше. Вот смотрите. После того, как Джон Лок опубликовал свои работы, значит, тут же возникли критики этой позиции. И этих критиков стали называть рационалистами. Значит, прежде всего французские были, значит, ну, главный из них — это Рене Декарт, и немецкие, я их называл. Смотрите, на чем базировались основания, сформулированные или выдвинутые рационалистами. Базировалась наука с их точки зрения, или должна базироваться. Значит, вот картезианский, ну, не знаю, знаете вы или не знаете, в то время языком науки была латынь. Все ученые, независимо от того, какой они национальности принадлежали и носителям каких языков являлись, они все писали на латыни. Значит, вот на латыни Декарт, значит, назывался Картезий. Значит, то есть Картезий и Декарт — это одно и то же, только одно на французском, а другое на латинском. Ну вот, как бы был принят и устоялся до сих пор вот это словосочетание — картезианские принципы. Вот первый из них — это принцип дуализма, а второй принцип — это принцип методизма. То есть наука должна основываться на том, что мир дуален, что он объективен, существует сам по себе, но он не един, а он как бы из двух половинок. Кстати, забегая опять же вперед, я должен сказать, что вот это вот предположение, что мир существует сам по себе, объективно, это всего лишь предположение, значит, и совсем не факт. Но Декарт, наряду, в этом смысле он не отличался от Джона Лока, на одной позиции стоял. Мир существует объективно, сам по себе, без людей, без участия, точнее, людей. И мир делится на две, ну там половинки или на половинки, на две части, которые между собой не соприкасаются. Значит, первая называлась res extensa, это мир протяженный. Ну, res с латыни — это вещь, вещи протяженные. Ну, иногда, значит, для, как бы, в качестве обобщения называют мир протяженный. Ну, то есть, все вещи, которые нас окружают, они имеют пространственные размеры, они протяженные. Вот. А второй мир, или вторые вещи, с которыми имеет дело человек, это res cogitans, это мир разумный, или вещи разумные, вещи разума. Мир протяженный и мир разумный, они отделены друг от друга и никогда не соприкасаются, не перемешиваются. А второй принцип, на котором наука должна строиться, и этот принцип до сих пор сохраняется, вот в современных условиях очень жестко соблюдается, особенно вот в точных естественных науках. Значит, это принцип методизма. То есть разум должен подчиниться научному методу. Чуть позже я буду подробно говорить, что такое метод, как он устроен, значит, в науке. Ну и следовать, соответственно, методу. Метод должен быть воспроизводим. Что это означает? Это означает, что, ну, во-первых, он должен предъявляться ученым, по какому методу осуществлялось исследование. А во-вторых, значит, он должен быть воспроизводим. То есть другой ученый, значит, взяв этот же метод, должен получать тот же самый результат. Принцип методизма. Разум, с точки зрения Декарта, и не в пространстве, и не во времени, он вне этих категорий. Пространство и время относятся только к протяженному миру. Когда Декарта, его критики спрашивали, задавали ему вопрос: если у вас все знания из разума человека берутся, то на каком основании вы можете говорить о том, что вы строите знания о мире, а не о чем-то? Почему это, значит, не ваша какая-то глупая выдумка, а знание именно о мире? Значит, на что Декарт, будучи верующим человеком, то есть вот я вам говорил, что наука, она, все современные науки, науки нового времени, имели теологическую пуповину, то есть они все вышли фактически из теологии. Вот. И во все, даже вот, значит, такие науки, как физика, закладывались в качестве исходных кирпичей те или иные теологические моменты, значит, взятые из Библии, из других писаний.
Извините, что перебиваю.
Да.
А что насчет философии, матери всех наук?
Подождите, про философию я говорил довольно долго. Еще раз повторять, философия не наука. Философия никакая не матерь никаких наук. Это выдумка советской власти. Более того, я вам по секрету скажу, что нет единой философии. Вот сколько в мире философов было, столько разных философий. 100 философий не может быть одной матерью наук. Наука не из философии взялась. Если вы на всех моих занятиях были, значит, вы занимались чем-то посторонним. Возьмите книжку, почитайте, там все подробно про это написано. Вот про то, что я говорил, у нас уже шестое занятие. 5 занятий, это, ну, я не знаю сколько, это уже 10 часов, а может быть даже больше, 10 часов. Я в основном про это говорил, чем наука отличается, допустим, от философии. Наука предметна, а философия не предметна. Как она может быть матерью чего-то?
Ну, нас, понимаете, у нас просто в прошлом году мы на этом мы экзамен сдавали по этой.
Ну и сдали, и слава богу, перекреститесь и выкиньте это на помойку. Это давно уже, значит, вообще даже не вчерашний день. Значит, это все из марксистско-ленинской философии, которая якобы когда-то была. На самом деле это сборник цитат, назывался «Марксистско-ленинской философией». То, что у нас есть доктора и кандидаты философских наук, это не значит, что философия наука. Это выдумка безграмотных большевиков. Значит, в 20-м году это было сделано, когда все интеллектуальные занятия назвали науками, не понимая, что такое наука. И чем она отличается от других интеллектуальных занятий. Вот и все.
В вашем понимании позитивизм это токсичное явление.
Токсичное. Позитивизм, вот, значит, пуповины, позитивизм своей это, пуповиной связан с натурализмом. Он оттуда. Даже не из рационалистов. Еще вопросы?
Нет.
Вот, смотрите, еще два слова я вам скажу, чтобы это. Я вовсе не хочу вас ни в какую веру свою обратить. Так что вы здесь на этот счет не делайте подобных предположений. Я вас знакомлю с совершенно другой, с другим подходом и с другим учением, которое называется методология. То есть учение о методах. Причем с деятельностной позиции. Методология деятельности. Потому что методологий много существует. А это деятельностная методология. На ней построено значит, понятие деятельности. И, соответственно, все, что вот, человек, люди, человечество делает, значит, в своих разных типах деятельности. Методология – это вот такая подложка, основание для деятельности. В том числе для научной деятельности, поскольку научное исследование – это тоже один из типов деятельности. Значит, методология показывает, какими средствами и на каких основаниях это должно делаться, если это относится к деятельности. Если это наука, наука не только же деятельность, наука еще социальный институт, наука еще там что-то. Все остальное, значит, то, что в науке существует там с советских времен или даже с 17 века, к методологии деятельности не относится. Я вообще не про это говорю. А вы пытаетесь рамку все время сдвинуть про то, чем люди занимаются в науке.
Вот я... Юрий Михайлович, я не пытаюсь рамку сдвинуть, просто я пытаюсь как бы наоборот понять. Мне интересно, я пытаюсь понять, поэтому...
А если понять, то вы задавайте вопросы по поводу того, что я говорю. Что здесь непонятно. А не вспоминать, что... Я вот 18 потому лет... Что, но... Подождите, я 18 лет проработал в Академии наук, прежде чем я...
У нас...
Что?
Да, я имею в виду, что немножко у нас, наверное, мировоззрение, вот как раз же на предыдущем занятии вопрос же был, что... Нас определенную картину мира формировали, ну, начиная, наверное, со школы, потом там, высшая школа, ну и на сегодняшний день. Что, возможно, разночтение в представлениях как раз, ну и оно видится.
Я, смотрите, да. Я пытаюсь, вот сейчас вот сегодняшняя тема, которую я пытаюсь начать, все никак не могу начать. Значит, и как раз должна, ну, во всяком случае, я ее так задумывал, значит, вам донести... как, в каких шагах и в каких трудностях, в какой борьбе складывалось сегодняшнее состояние науки, в котором вы, ну и другие ученые, относящиеся не к чистой, вернее, не к экспериментальной науке, а к так называемой, ну условно называемой, чистой науке, без экспериментов, которые. Вот. В каком состоянии она сейчас находится? Почему, например, Академию наук сейчас гнобят? И не только в нашей стране, во всем мире. Значит, в Америке их называют, вот этих представителей чистых наук, яйцеголовыми, которые ни на что не способны. Значит, им уж давно никто никаких грантов не дает, потому что это, ну, все бессмысленно. Просто зря тратить деньги и кормить, в общем, попусту, без всякой отдачи. Я вам хочу показать, откуда делались шаги и почему в тупик все зашло. А вы уж там сами для себя решайте вопрос. Вы в этом тупике хотите оставаться, на этой обочине, на которой оказалась наука, родившаяся в 17 веке? Или все-таки понять, что есть нечто другое, и попытаться, значит, двинуться в этом направлении? Но это ваше личное дело, как и дело каждого другого. Я понятно говорю? Я вас не собираюсь обращать, значит, вот в идеологию деятельностника, чтобы вы стали представителем деятельностного подхода. Это и не получится. Потому что на самом деле, чтобы с себя снять вот это ведро, ну так Георгий Петрович говорил, что все научники ходят с ведрами на головах. Все, что они знают, у них написано на внутренней стороне ведра, которая надета на их головы. И они не видят, значит, мир, в котором они живут, мира деятельности. То есть слова употребляют, что они что-то делают, что существует деятельность, что наука деятельность, что есть другие типы деятельности, образовательная деятельность, управленческая деятельность, значит, всякая разная другая. Но на внутренней стороне ведер, которые на головах одеты, это ничего не написано, а написано другое. Что нужно смотреть на мир и отражать его. Ну и все остальное по списку, то, что я уже сказал. Я пытаюсь приоткрыть вам глаза и чуть-чуть приснять это ведро. Будете ли вы его снимать? Это ваше личное дело. Но я хочу, чтобы вы знали, что есть другое, просто другое и все. И оно не похоже на это. На то, что вот там на ведре у вас написано. Очень много людей старались вам это ведро нахлобучить и очень внятно там все прописать, чтобы вы ничего другого не видели. Вот и все. Я никого не собираюсь там подрубать. Английский империализм или позитивизм или еще что-то. Они уже давно подрублены другими, без меня, более великими. Есть вопросы?
Я вот почему спросил тогда про философию и теологию. Мне всегда казалось, что наука, в принципе, она зародилась из теологии, ну, из веры в Бога и так далее.
Конечно.
Но потом, когда я поступил в университет, мне сказали, что это философия. Что это не теология, а философия. Вот поэтому я...
Ну, есть разные представители философии. Значит, если вам сказал господин Атанов, то... Ну, он, мягко говоря, значит, не очень философ. Он закончил нархоз и не философский факультет. А защитил по социальной философии докторскую диссертацию, будучи кандидатом экономических наук. Вот. Я думаю, что... Ну, не хочется человека обижать, но я думаю, что он не очень большой специалист в философии. Хотя у меня с ним хорошие отношения, я даже он его пригласил быть рецензентом моей книги. И не одной, трех книг. Он согласился. Хотя книги не читал. Просто подписал рецензию и все. Поэтому, ну, критически надо относиться к тому, что вы слышите со стороны. Вы можете и ко мне тоже критически, и нужно ко мне критически относиться. Я просто излагаю одну из как дорожек, так сказать, мыслительных. Вот и все. А их много разных, и они противоречат друг другу. Так, ну давайте все-таки двинемся, а то у нас сегодня сорвется не только по техническим причинам занятия, но и, значит, за счет отвлечений на разные интересные, конечно, темы, но время это требует, значит, существенно большего, чем отводится расписанием. Значит, если бы собраться на семинар поговорить на этот счет, я бы с удовольствием. Значит, Я на любые подобные темы могу говорить очень долго и там убеждать, и переубеждать, и доводы приводить. Но сейчас лекция. Алло.
Да-да, слушаю.
Да-да-да. Ну, двигаемся, да, дальше. Вот, смотрите, картинку видите?
Видим.
Вот, смотрите, это схематично изображено то, что закладывали рационалисты в науку в 17 веке. В пику натуралистам. Если натуралисты вот этот... Вот этот слайд говорит, что знания, они как бы берутся из натурального мира и фиксируются на сознании, то здесь все с точностью да наоборот. Смотрите, что здесь нарисовано. Это картезианский рационализм, принцип рационализма. Значит, есть природа, это вот такая серо-зелененькое пространство. Рес экстенза. То есть природа – это все то, что имеет протяженность. Вот, вот здесь есть такое бесформенное, значит, можно это называть камнем, можно это называть, значит, участком там, земли, можно горой, можно еще чем-нибудь, что-то. Но природное – это всегда бесформенное. Вот. А есть совершенно другой мир, значит, или вторая его половина, вторая часть, которые, значит, Декарт называл res cogitans, или разум человека. Вот. Разум по Декарту, это не его индивидуальное сознание. Он считал, что индивидуальное сознание входит в человеческий разум. То есть разум — это вторая половина мира. Вот человек входит своим телом в мир природы, вот здесь так и нарисовано, вот как, а своей головкой входит в мир разума. И в сознании, значит, вот человек, значит, двигаясь в разуме, формирует так называемые идеальные объекты разума. Ну, например, треугольник, например, прямая линия, например, окружность идеальная. Значит, в природе ничего такого нет, просто в принципе нет. Значит, и, соответственно, из своего разума выносит эти идеальные конструкции, значит, вот в данном случае идеальный объект в виде треугольника, выносит на те или иные, значит, природные объекты. Ну и когда человека, например, спрашивают, значит, какой формы у тебя, допустим, я не знаю, участок, значит, дачный участок, а человек может сказать, что прямоугольный, значит, или треугольный, как вот здесь вот нарисовано. Значит, на каком основании человек говорит, что у него, например, вот этот земельный участок, значит, имеет форму, ну, почти что треугольника. Понятно, что на земле правильный треугольник в принципе ни при каких условиях, даже с инструментами, нарисовать нельзя. Вот. Он всегда будет, там всегда линии кривые. Вот. А идеальный треугольник существует только, соответственно, в разуме и в сознании человека, попадает из разума. Вот. А чтобы ответить на вопрос, какой формы нечто природное, он берет из разума идеальную конструкцию и наклеивает. И с той или иной точностью, значит, с той или иной погрешностью, он может сказать, что вот эта бесформенная конструкция имеет форму треугольника или почти форму треугольника. Вот, вот я живу в доме, просто другой пример, чтобы было понятно, который строили в 56-м году пленные японцы здесь, в Иркутске. Значит, я не знаю, какими они инструментами тогда пользовались, но у меня в квартире нет ни одной прямой линии, значит, вот, на полу вдоль стены, и нет ни одного прямого угла в комнатах. Они все не прямые. Но тем не менее, значит, квартира имеет, значит, зафиксированный метраж, например, 62 квадратных метра. Вот. Значит, каким образом это сделано? А это сделано вот так вот по принципу рационалистов 17 века. Значит, те, кто это дело измерял, они, значит, из своего сознания, значит, выносили идеальную прямую, накладывали вдоль, значит, вот это стыка стены и пола, значит, предполагали, что это прямая линия, измеряли, смотрите, не то, что на полу, а измеряли то, что вот мысленно вынесено. Например, там 5 метров или 5,20. Вот. Потому что измерить линейкой можно только идеальную, значит, прямую, а не ту, которая вот здесь на полу. Она, в общем, кривая. У меня все плинтуса вот так вот идут, значит, фигурно. Или еще один пример. Вот вы все сидите в своих квартирах, значит, или там, может быть, не в своих, но в любом случае в каких-то комнатах. Если вы поднимете глаза на стык потолка и двух стен в любом углу верхнем, вы там увидите трехмерную систему координат, которая называется Декартова система координат. Вот смотрите. Нет в углу, ни в вашей квартире, ни в моей, ни в какой другой, нет никакой декартовой системы координат. Человек автоматически, если туда взглянет, он из своего сознания выносит эту самую конструкцию, которую, кстати, придумал Декарт в 17 веке. До 17 века, значит, никакого трехмерного пространства не было. Это его чистое изобретение. И теперь, куда бы мы ни посмотрели, в любой угол, мы там наклеиваем вот эту мыслительную конструкцию и видим, якобы видим в реальности, значит, соответственно, вот эту самую трехмерную штучку. Вот. На самом деле, в реальном мире, который нас окружает, ни прямых линий, ни трехмерных, никаких других мерных, значит, вещей нету. Значит, окружности тоже нет, колесо придумано искусственно, значит, и соответственно, человек пользуется вот такими вещами. Причем сейчас пользуется на автомате. Ну просто на автомате и все. А это, еще раз повторяю, изобретение известных людей, значит, 17 века. Они это изобрели, чтобы противостоять натуралистам. Что знания берутся не из эмпирического материала, а берутся из рациональных конструкций разума. Какие здесь есть будут вопросы или возражения? Это вот, смотрите, это второе основание науки. Алло.
Перевариваем.
Ну, я понятно это сказал?
Да, понятно.
Так, вот смотрите, натуралисты и рационалисты бодались друг с другом. Ну, не в прямом смысле, драки там никакой не было, потому что они жили совершенно в разных местах, иногда даже в разных странах, они просто переписывались, вот, значит, приводя те или иные доводы. Значит, примерно 100 лет. За 100 лет сменилось 5 поколений. Значит, вырастали новые сторонники тех, сторонники этих, и это все продолжалось около 100 лет, до 18 века, пока не появился, значит, третий человек, значит, который третий камень бросил, значит, в науку. Вот. Значит, и этим человеком был Иммануил Кант. Сейчас переключится эта штучка. Очень медленно работает. Вот. Третий ход в этой гигантской многосотлетней партии был за Иммануилом Кантом. Он уже жил не в 17, а в 18 веке. Значит, после Канта и натурализм, любой, английский он или никакой, или не английский, включая позитивизм американский, включая современный английский эмпиризм, и картезианский рационализм не могут больше претендовать на научность. Кант их развенчал. Ну, просто размазал и втоптал в грязь. Вот так, если уж совсем прямым языком говорить. В чем состояла суть критики Канта? Обратите внимание, слово «критика» в нашем русском языке современном, она имеет, в общем, не очень хорошие коннотации. Значит, когда мы говорим критика, то люди почему-то, значит, думают, что это это против человека, носителя чего-то, каких-то идей или еще чего-то. Когда жил Кант, критикой называлось исследование. Критика-исследование. И он критиковал не людей, а он критиковал их точки зрения и их тезисы, которые они отстаивали. Значит, критика вся была направлена на разумные конструкции. Значит, а вовсе не, значит, если бы Кант жил тогда, когда жил тот же самый, как его, Джон Лок, я думаю, что они в хороших бы приятельских отношениях были. Потому что тогда точно не принято было, значит, приклеивать критику к конкретным личностям. Вот. Кант написал несколько критик, значит, критика чистого разума, критика практического разума, критика способности суждений и еще целый ряд других, которые уже не критиками назывались, а по-другому. Когда он называл, например, критика чистого разума, это на русский язык надо переводить, исследование чистого разума. Значит, все три критики у него были направлены на то, чтобы выявить основания и ответить на основания науки и ответить на вопрос, при каких условиях возможна наука. В принципе, возможно. Как она реально конкретными людьми реализуется, вообще его не интересовало. И нас с вами не должно интересовать. А по принципу, как это вообще возможно? Потому что для большинства людей вообще-то наука невозможна. Потому что не соблюдаются совершенно определенные условия для того, чтобы возникло то, что значит, вот Кант в частности понимал под наукой. И что сейчас понимается под наукой? Вот смотрите, Кант заявил, что фундаментальная ошибка и натуралистов, и рационалистов – это субъект-объектное предположение, положенное в основании наук нового времени. Это ошибочное предположение, потому что с точки зрения Канта, я чуть позже это, значит, покажу на картинке, с точки зрения Канта, значит, исследует не субъект, который имеет фамилию конкретную, Ньютон там или еще кто-то, Иванов, а подлинным субъектом является совокупный субъект человечества, совокупный ученый. Для этого, собственно говоря, вот я совершенно не зря вам определенное время потратил на то, чтобы показать, что начиная с самых древнейших времен, начиная с Платона и Аристотеля, и кончая вот уже 20 веком, 21, значит, существуют такие образования, как, значит, кружки, или они по-другому могли называться у Платона Академия, но это, или вот Королевское научное общество, которое возглавлял Ньютон, значит, в Англии в свое время, в 17 веке. Вот. А мышление сидит не на конкретном сознании человека, а на большей или меньшей совокупности людей. И только каждый конкретный человек может своими частными и очень слабенькими усилиями, в общем-то, у каждого человека головка слабенькая, и до мышления чаще всего не дотягивается. Значит, а вот когда, значит, в совокупности, когда они ведут жесткие дискуссии, значит, когда предъявляют, значит, друг другу те или иные аргументы и критикуют те или иные позиции, вот тогда, значит, возникает то, что современным языком называется, значит, научное или там какое-то другое методологическое мышление. Слабость эмпиризма и слабость рационализма, они были разные. У тех одни, у других другие. Значит, с точки зрения Канта, значит, слабость натурализма состояла в том, что он не способен объяснить откуда берутся категории пространства и времени, а также откуда берутся новые объекты, неприродные, неприродного свойства. Ну вот сейчас это легко показать, все эти компьютеры, которые перед вами стоят, часы, которые у вас на руке там или где-нибудь на стене висят, значит, автомобили, которые ездят, ну и большинство вещей, если не все, которые вас окружают, например, в комнате, где вы сидите, значит, они неприродны, они порождены деятельностью, искусственные. Значит, а откуда берутся эти объекты, если их в природе нет? С точки зрения Канта, и это, значит, было подтверждено и в последующий период времени, когда Канта уже не было, значит, осмысленно натуралисты это объяснить не могут. Ну, просто не могут и все. Потому что нет того эмпирического, которое, в общем, ну, эмпирики могут изучать только природные объекты. Ну, раньше так они и назывались, естествоиспытатели или натуралисты. Вот Паганель из известной какой-то детской книжки, значит, он был чистым натуралистом, в прямом смысле слова, ползал на коленях там по лесу, в травке, значит, с увеличительным стеклом или лупой, рассматривая козявок, там, лепестки травы, и все это, соответственно, фиксировал и записывал, описывал, значит, буквально как то и завещал Джон Лок, вот, его прародитель. Вот. А потом, вот когда, смотрите, когда вы собираете, вот если я про экономистов скажу, значит, когда вы собираете так называемый материал для своей диссертации, значит, вы же не в природу смотрите, вы вообще никуда не смотрите. Вы берете некие цифры, которые записаны там либо в интернете где-то найдете, либо в каких-то текстах, значит, либо в каких-то справочниках, либо в каких-то сводках. Смотрите, это все уже просеяно через человеческую деятельность. Какие-нибудь статистические данные, вот я в свое время, значит, когда до меня это дошло, значит, я вообще перестал верить во всякую статистику. Когда я своими глазами увидел, значит, будучи, ну это уже давно было, еще в советские времена, я думаю, что ничего не изменилось с тех пор. Значит, когда я вдруг случайно попал в стат управление и увидел, как девочка, значит, красит ногти, говорит по телефону, значит, и одновременно, значит, переписывает, значит, сводки каких-то данных, которые там откуда-то, значит, к ней поступили, значит, в статистические справочники. При этом делает массу ошибок, не замечая их, потому что постоянно отвлечена на другие вещи. В статистике гигантское количество искусственных ошибок. А это берется как, значит, натуральный материал, фактический, и представляется, как будто это вот, значит, описание того, что на самом деле существует. Эти ошибки до сих пор, вот, уж даже тексты перестали писать грамотно. Смотришь то, что пишут там, я не знаю, наши журналисты, через строчку ошибки. Даже в текстах. Уже русский язык забыли. А статистика — это вообще просто мрак. Это что касается слабости эмпиризма. А еще несколько слов вот про категории пространства и времени. А в натуре, в природе ни пространства, ни времени нет. Пространство появилось благодаря усилиям таких людей, как, значит, тот же самый Декарт, который придумал систему координат, и теперь у нас трехмерное пространство. Мы живем в трехмерном пространстве. Есть длина, есть ширина, есть высота. Всего на свете. Это стопроцентная искусственная конструкция. Это категория разума, вынесенная вовне и наклеенная на внешние объекты. С точки зрения Канта, ни один рационалист не объяснит, откуда берется пространство, которым пользуется. И описывает. Ну, например, длина таракана, значит, или какой-нибудь другой козявки. Длина — пространственная вещь. Это его длины в эмпирике нет. То же самое время. Человек не может своими органами чувств видеть время. Мы можем видеть, как, значит, стареет человек, ну, как волосы у него седеют. Сегодня одни, а через какое-то, как мы считаем, через какое-то время, вот, хотя время не видим, он становится, например, седым, вот, дряблым, ну, старым и так далее. Мы можем видеть, как что-то меняется во времени. Значит, например, солнышко пригреет, листочки начинают распускаться, зеленеть. Значит, становится все больше и больше. Мы тем самым, как бы говорим, вот время пришло, все распустилось. Значит, а не так давно, значит, 350 лет назад, люди вообще жили в так называемом циклическом времени. Значит, поскольку часов не было, часы появились в середине 17 века, и известно, кто их изобрел. Значит, как его, ну, вылетела фамилия, вспомню, скажу. Значит, создатель первых часов, которые были повешены на ратуше, значит, одного из немецких городов. Вот. До вот этих часов, которые появились перед глазами, люди жили в циклическом времени. Солнце зашло, ложились спать. Солнце всходило, вставали. Солнце зашло, опять ложились спать. А когда появились часы, люди стали соразмерять с движением стрелок, значит, свой распорядок. Значит, солнце зашло, смотришь на часы, вроде еще рано. Значит, и ритм жизни просто изменился. Значит, появилось так называемое линейное время. Когда время как бы разворачивается в такую в прямую стрелу, уходящую в будущее. Вот эта моделька времени, стрелочка с фиксированными отметками, первый час, второй час, или там первая минута, вторая минута и так далее, ее стали использовать физики. У физиков линейное время во всех их построениях. Еще раз повторяю, линейное время было не всегда. Это изобретение. Объяснить с точки зрения эмпиризма, откуда это взялось, невозможно. А вот, например, у методологов совершенно другое представление о времени в методологии деятельности. Значит, вы можете переключить экран? Мне сказали, что вот мне сказали аспиранты заочного обучения, у которых вчера занятие было, что у вас там есть, значит, кнопочка, на которую вы нажмете. И вот вместо вот этой картинки вы увидите меня во весь экран. Есть такое? Алло?
Должно быть, по идее.
Ну, давайте, попробуйте. Я просто хочу на доске нарисовать и показать вам. Значит. Так, кто меня видит? Есть такие?
Да.
Сделали, да?
Да.
Вот смотрите. Доску видите? Алло.
Алло, да.
Вот смотрите. Вот раньше, до появления часов, время было вот такое циклическое. Значит, ночь, день. Значит, появились часы, время стало линейным. Вот так вот это будущее. Видно? Алло. Алло. Вы видите? Скажите, пожалуйста.
Так, ну лично я пока ничего не вижу. Какие-то проблемы с сетью, так что я лично пока ничего не вижу.
Ну и меня тоже на экране не видите. А что у вас на экране? Слайд до сих пор?
Да, слайд.
Так, ну, если переключить не можете, тогда мне бессмысленно писать. Тогда лучше.
Я не знаю, как другие, я вас вообще не вижу сейчас.
Не, меня там можно и не видеть. Но мне сказали, и вчера это ваши коллеги, которые на заочном, они говорят, у нас здесь вот кнопочка есть, нажимаем, и вместо слайда мы вас, то есть меня, видим во весь экран. И тогда можно показывать, значит, вот у меня маленькая доска есть, я рисовал на доске, им показывал, им все было видно. А потом они опять на слайд переключились. У вас есть такая возможность?
Ну да, вроде как да. Да.
Ну можете переключить?
Да.
Так, кто еще может, кроме вот одного, который сейчас сказал?
Да, я могу.
Всего двое или еще есть?
Я могу, но у меня вас нет, у меня просто написано АБМ.
А, ну тогда, тогда лучше возвращайтесь назад.
Но вы отключили сейчас камеру, да?
Не, я-то ничего не делаю. Я ничего не делаю, у меня камера горит. То есть, по идее, вы должны сейчас видеть либо меня на экране, либо слайд.
Но дело в том, что, по всей видимости, у всех... Так, мы вас вообще не видим.
Да. А слайд видите?
У вас просто, Юрий Михайлович, наверное, ну, на презентацию, демонстрация настроена. Может быть, на камеру вас переключить с презентацией, может быть, мы вас увидим.
Да меня-то... Смотрите, когда презентация, вы меня в правом нижнем углу должны видеть.
Нет, вас там нет.
В маленьком формате.
Просто у вас камера отключилась, то есть мы вас не видим.
Камера горит.
Да.
Камера горит, как она отключилась-то? Так, ну ладно, тогда не будем этим делом заниматься. Переключайтесь слово на слайд, чтобы слайд у вас был. Переключились?
Да.
Да.
Так, все видят слайд? Еще один маленький пример по поводу времени. Значит, вот было такое племя, значит, оно жило, племя индейское, оно жило в южной части Соединенных Штатов, вот там, где штат Техас. До 30-х годов 20 века оно еще жило. А в 30-х годах, когда появилась там нефть, в Техасе. Ну, их там эти американцы, в общем, либо кончили, либо изгнали в резервации. В общем, сейчас, говорят, уже, значит, представителей этого племени нет. Но сохранились, значит, работы, в том числе американских ученых, которые исследовали это племя. И в этих работах написано, что это племя имело 16 времен. 16. То есть в их языке было не просто вот, значит, настоящее, прошлое и будущее, а 16 разных времен, они в нем не путались. Более того, даже если вы на себя посмотрите, значит, вот с точки зрения того, как у вас время, значит, как вы им пользуетесь, как оно через вас течет, у вас, значит, старение идет в одном режиме, и это фиксируется там годами и так далее. У вас любовь в другом режиме, это совершенно точно. У вас написание диссертации в третьем временном режиме. И таких режимов у современного человека может быть довольно много. Работа в четвертом режиме, совсем не в таком. Вот смотрите, все эти временные конструкции, они не эмпиричны. Просто не эмпиричны и все. И наука, держащаяся за натуралистические основания, она просто выпадает из целых больших слоев жизни, которые она просто не видит. И это первый показал Кант. Кстати, знаете, чем знаменит Альберт Эйнштейн? Ну, все вы его знаете. За что ему Нобелевскую премию дали? Знаете?
Теория относительности.
Ну да. Дали-то и... Нобелевскую премию дали за фиговинку. В общем-то, незначимую. Открытие фотоэффекта. ну то есть официальное основание для Нобелевской премии, это Эйнштейн открыл, значит, фотоэффект. Ну тот, что используется в пленочных киноаппаратах, фотоаппаратах. Вот. Но знаменит-то он, конечно, своей теорией относительности. А можете ли вы сказать, что принципиально, самое принципиально важное в теории относительности? Ну, не то, что все относительно, это так, банальность. А что принципиально важное, из-за чего его от мала до велика до сих пор все знают? Кто может сказать? Ну ладно, не будем время тратить. Видимо, значит, до вас не долетело это в свое время. Значит, он, Эйнштейн, отменил своей теории относительности абсолютное время. Он показал, что время течет в зависимости от того, как действует человек. Если посадить человека в космический корабль и запустить его с разными скоростями, этот корабль, он будет стареть по-разному. Время у него будет идти через него по-разному. А если этот корабль разогнать до скорости, близкой к скорости света, то человек, находящийся в космическом корабле, вообще перестанет стареть. То есть время остановится. И он показал, что абсолютного времени нет. Для эмпиризма это полный крах. Есть вопросы здесь? Теперь рационализм. Слабости рационализма совершенно иного рода. Рационализм не способен объяснить, где находится основание знания. Вот он знания свои, рационалисты, так они во всяком случае заявляли и демонстрировали, что знания, они, в общем, из разума берутся. Ну и в частности, вот те примеры, которые я приводил, это же не я их придумал. Значит, это вот рационалисты еще в 17 веке. Эти все вещи, соответственно, значит, пространство появилось, потому что из разума, вот Декарт придумал конструкцию трехмерную. Значит, соответственно, вот теперь мы все знаем, значит, это есть фундаментальное знание, что мы живем в трехмерном пространстве. А их спросили, значит, откуда это все берется-то в разуме? Где основания для знаний у разума? Декарт на это ответил, что основания у Бога. У него спросили, если вы выносите все из разума, почему вы думаете, что вы про мир знания? А он говорит, что Господь Бог создал и протяженный мир, и разумный мир. И он не мог создавать то и другое несоразмерным друг другу. И следовательно, то, что из разума берется, должно соответствовать тому, что в мире протяженном. А если кто сомневается, обратитесь к Богу, он вам пояснит. Вот, смотрите, это заложено, между прочим, в основания, в фундаментальные основания физической науки. Физики, правда, про это уже давно забыли, равно как и философы. Но на этом все стоит. И если эти вот божественные основания выбить оттуда, то вся конструкция рушится. Поскольку объяснить с точки зрения рационалистов, основательно объяснить, то есть как бы логически и непротиворечиво. Откуда берутся в разуме-то знания, если их выносят из разума? Ответа нет с точки зрения рационалистов. Так, перерыв будем делать или нет? Алло.
Ну давайте 10 минут или сколько там.
Ну вот сейчас без 10, давайте, я вас в 8 жду. Подключайтесь. Хорошо?
Хорошо.
Хорошо. Да, хорошо.
Все, договорились.